программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Игорь Станиславович Прокопенко, известный публицист, писатель, автор программы «Военная тайна», семикратный лауреат премии ТЭФИ. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну и, конечно, в преддверии Дня Победы мы давайте попробуем с вами восстановить ту историческую картину, которую мы видели и накануне этих событий, одновременно и победных, и трагических, драматических, и очень пронзительных для, я думаю, сознания, сердец очень многих людей в нашей стране, надеюсь, и за рубежом, надеюсь. Хотя, честно сказать, не очень уверен уже сейчас.
Уже нет.
Да, боюсь, что уже нет. Но мы говорим сейчас о нашей стране. И вот давайте с вами как бы порассуждаем на такую тему. Вот в свое время на историческом пространстве Европы произошло событие, которое потом повлияло и вообще глобально на мировую историю. Родилось такое молодое германское государство, которое многие сразу окрестили молодыми агрессорами. Как следствие Крымской войны, Франция и Англия проглядели усиление Пруссии. И она им отомстила чередой франко-прусских войн, где французы были сокрушены. И появился вот этот феномен, который потом стали называть пруссачеством. Да? Вот этот германский милитаризм, такого германского милитаризма. Кто-то этого сравнивал, считал, что это чуть ли этот дух не спровоцировал Бисмарк, хотя Бисмарк на самом деле часто предостерегал, как мы знаем, именно от этого духа, особенно когда речь шла о том, чтобы направить этот дух против России на восток. Не думаю, что это можно связать с одним человеком. Более сложное явление. Вы специально интересовались этим вопросом. Вот давайте с этих истоков и начнем.
Ну, вообще, феномен германского государства или вот такого как бы европейского германизма, он очень интересен чем? Ну, во-первых, Германия, в отличие от многих государств, как в свое время у нас было такое словосочетание прекрасное, опоздала к столу империалистических яств в конце 19-го, да, в начале 20 века. Потому что Голландия, Испания, потом Соединенные Штаты Америки, Великобритания, конечно, все время, Российская империя в том числе, расширялись за счет своих окраин, за счет Мирового океана, за счет освоения новых земель. И только Германия, вот это большое количество разрозненных княжеств, осколок Второго Рейха, а потом объединенная Бисмарком, она оказалась зажата между уже великими державами, которые поделили мир. Поэтому, если говорить о том, где основы вот этого вот пруссачества, да, оно заключалось в том, что как бы...
Чувство ущемленности.
Чувство ущемленности, конечно, чувство ущемленности. В этом истоке в том числе и начало Первой мировой войны. И очень часто говорят о том, что как же так, Николай II, Вильгельм дружили, Россия с Германией это дружила, но с какой? Россия роднилась совсем с другой Германией, с баварскими королями, там и так далее, и так далее. С представителями...
Гессендорфштадтским,
да, конечно, конечно.
Да. Большое больше, количество... Кстати, да, к Австрии тяготело,
да, конечно,
не Германия.
Российская империя не роднилась с Великой Германией, которую начали создавать потом уже. Вы совершенно правильно сказали, что Бисмарк, как человек, работавший в России, предупреждал: Россию не трогайте, не смотрите в ту сторону. Да. Но я тут как бы не открываю Америку, мы сейчас очень быстро пройдем эти позиции. Дело в том, что как только в Европе возникло новое государство, которое желает усиления, при этом, конечно, с большой историей, при этом конечно, с большим количеством национальных признаков, трудолюбия, дисциплина там, и так далее, и так далее, сразу же Великобритания, которая одним глазом следила за всем миром, а одним глазом за Европой, сразу увидела, кто является главным ее соперником в Европе. Мы являемся свидетелями, вот уже второй век, свидетелями того, как Великобритания, следя за тем, чтобы в Европе не появлялся новый экономический и военный конкурент, но мы знаем о том, что Великобритания все делала чужими руками, поэтому главная задача Великобритании уже тогда было стравить Германию с Российской империей с тем, чтобы ослабить и одного соперника, и другого. Потому что если Германия была главным экономическим соперником в Европе, то Россия всегда со времен Ивана Грозного была соперником для Великобритании геостратегическим, глобальным соперником. Поэтому мы видим как бы успехи внешней политики Великобритании уже второй век, собственно, налицо. Ей удается удивительным образом сравнивать Германию и Россию, Российскую империю, Советский Союз, Россию. Поэтому вот как бы истоки вот этого вот феномена немецкого, возвращаясь к началу, они заключались в том, что Германии некуда было развиваться. И тут очень умело их взгляды развернули на восток.
Да, вот этот в поисках пространства жизненного, да, о котором потом и Гитлер говорил. Да, кстати, вот мы пришли к интересной теме, но, может быть, я не настаиваю, но вот этот воинственный дух в Германии пробудился, в том числе и Бисмарком. Да, он предостерегал, но железом и кровью создавалось германское государство. Бисмарк именно так и действовал, и, может быть, вот то, как она вот этим железом и кровью формировалась вот эта железность и кровавость, как-то, ну, отпечаталась, может быть, на, ну, как бы повивальная бабка, да, она, может, передает какие-то, я не знаю. Но на самом деле, действительно, ситуация постепенно обострялась, Германия наращивала мощь свою, экономическую мощь. Возникали крупнейшие компании, ну, там только Круппа можно упомянуть, которые стали опережать по качеству, самое главное, вооружений. И количество наращивалось. И, конечно, мы подошли вот сейчас, если мы подойдем к теме Первой мировой войны, давайте вот порассуждаем. Здесь уже черты, вот этот профиль пруссачества, он обозначился ругательным словом, уже тогда пруссаки стало слово. Ну и вот давайте взглянем на эту историю Первой мировой войны. К ней подвел вот этот сгусток энергии, да, который претендует на историческое пространство, желание иметь колонии, стать империей.
Но у меня все-таки собственная точка зрения, пожалуйста, на эту проблему, да, и на эту трагедию, не побоюсь этого слова. Так. И я считал и продолжаю считать, что главным модератором Первой мировой войны все-таки был Лондон, все-таки была Великобритания. И Великобритании нужно было утихомирить и стравить двух своих соперников. И если не вдаваться в подробности, то главная причина – это необходимость стравить двух своих соперников и заставить их сжечь собственные ресурсы. Собственно, то, что мы наблюдаем в течение начала 21 века в современной политике. Потому что я хочу сделать небольшую ремарку. К 2012 году российско-германские отношения экономические, политические, геополитические, культурные достигли своего пика. 80 миллиардов долларов оборот. 6 тысяч компаний работает в Российской Федерации в 2012 году. Германская экономика вложила в российскую экономику колоссальные деньги, сотни миллиардов. 2012 год. Еще за какое-то время до этого. Поэтому, когда говорят, что политика конфронтации между Западом и Россией, она началась с присоединения Крыма, то нет. Началось-то гораздо раньше, потому что главной причиной было не присоединение Крыма. Крым – это важная геостратегическая цель США и Лондона. Но она все-таки на фоне происходящего локальная. Главная задача – усиливающаяся Россию, потому что мы помним, что Россия нулевых и Россия 10-го года, потому что первый звонок-то уже прозвучал в 2008 году, да, на Мюнхенской речи Владимира Путина. Да?
Ну, вот. Потом была Осетия.
Да, то есть, да, главная задача, потому что Федеративная Республика Германия, Объединенная Германия – колоссальный экономический ресурс. Путин со Шрёдером обсуждает планы большой Европы от Лиссабона до Находки. Это просто смерть была для Великобритании и для США. Объединение дешевых ресурсов российских с высокими технологиями Германии – это просто была смерть. Поэтому главная задача была вот того, что мы сейчас видим. Не Украина, не присоединение Крым – локальная задача, еще раз хочу сказать, важная, но локальная. Это не дать усилиться двум державам, не дать им объединиться, собственно, то, что мы наблюдали в начале 20 века. Причина Первой мировой войны и причина событий, которые мы наблюдаем сегодня, она одна и та же. Удивительно, как человечество это не видит и как бы пропускает этот гол еще раз.
Я могу только подтвердить, действительно, ведь европейская делегация, там были в основном французы, изучив состояние экономики накануне войны в России, сказали, что если Россия в такими же темпами роста и производства будет расти, то она будет доминировать в Европе. И это, конечно, было известно и в Лондоне, ну, и в Германии тоже было известно, но выводы были сделаны, именно вот такие, о которых сейчас вы упомянули. Да, слишком сильно Россия пугала Англию, англосаксов уже тогда. И недаром, но мы уже когда-то говорили в нашей программе о роли англосаксов именно в Великобритании в революции, как они спровоцировали этот переворот, и сколько они сил затратили в этом, используя... Вот тут они использовали и свои, и чужие руки. Тут надо было вмешаться и самим. Но вот продолжая эту мысль, что же произошло, давайте подойдем к Второй мировой войне. Вот на этом участке... Ну, какое энциклопедическое определение? Версальский мир, Веймарская республика, все это было чревато следующей войной, потому что ущемляло все те же амбиции Германии, загоняло в кувшин этот джин воинственного духа, который, кстати, уже набрал силу через франко-прусские войны прошли, да, Первая мировая война. И вот он был как бы задавлен, подавлен, но не был выветрен или даже, скажем так, убит, как хотели того, может быть. Но что же произошло?
Интересные параллели прослеживаются нашего времени и тех событий, которые происходили практически ровно 100 лет назад. Вы правильно сказали, Веймарская республика, Версальский мир, который, значит, обездолил Германию, вышедшую из войны. Мы вспомним Германию начала 20-х годов. Это голод, это нищета, это колоссальная инфляция, когда рейхсмарки
возили. Репарации.
Когда немецкие деньги возили тачками для того, чтобы расплатиться. Это действительно-то... Инфляция была такова, что в магазин ходили с тачками денег. Это были килограммы денег. И что же мы видим уже к концу 20-х годов? Вдруг вот это нищее, обездоленное государство, вдруг в нем начинает появляться, ну, даже вот возьмем чуть начало 30-х годов, и вдруг какая-то невероятная военная техника. Тигры, леопарды, самолеты. Послушайте, и вдруг ни с того ни с сего мы же всегда воспринимали появление вот этого монстра экономического и военного под названием фашистская Германия, воспринимали как нечто, как бы возникшее однажды из ниоткуда, которое существовало всегда. Не всегда. Вот этот невероятный совершенно экономический подъем фашистской Германии, он произошел буквально за 5-7 лет.
Почему?
За 5-7 лет вот это вот нищее государство превратилось в мощного военного противника для Советского Союза. У нас была индустриализация, в Советском Союзе шли какие-то свои процессы, но мы в то время на Германию смотрели уже как на мощного, превосходящего нас по многим параметрам государства. Мы никогда, кстати, и советская историография почему-то никогда не обращала на этот вопрос внимания. И понятно почему. Потому что мы немножко как бы старались не упоминать, где корни немецкого реваншизма, корни немецкого фашизма, дабы не оказаться в послевоенной изоляции. Первый факт, который насторожил советскую разведку уже тогда и руководство советского, произошел в 1922 году. Это первый задокументированный нашей нарождающейся советской разведкой факт. Он задокументирован контакта. Вот этого молодого дикорастущего политика по имени Адольф Гитлер с военным атташе американского посольства.
То есть уже тогда
и это был 22-й год.
22-й.
Именно тогда документы службы внешней разведки сохранили эту историческую фразу Адольфа Гитлера, который сказал буквально следующее. Там капитан Гаррисон, по-моему, был военный атташе, да? Он сказал, что не тратьте свое время и ресурсы на борьбу с советами. Оставьте это Германии. Это дословно... 22-й год. Это дословно этим материалом можно проверить, потому что, в частности, эти материалы в свое время вытащил Валентин Фалин, наш знаменитый дипломат и историк, да. Поэтому он мне это рассказал, и как бы мне показал эти документы. Поэтому это абсолютно точно. По-моему, сентябрь 22-го года, и именно этот момент является точкой отчета и вот милитаризации Германии, и создания фашистского монстра, и начало Второй мировой войны, и нападение фашистской Германии на Советский Союз. Дальше было делом техники. Дальше американские и британские финансовые элиты стали накачивать, просто закармливать вот эту нищую Германию, обездоленную, закармливать деньгами, возможностями, технологиями, нефтью. Вот никто никогда не задумывался, не задавал вопрос, подождите, уже идет Вторая мировая война. Уже понятно, что как бы фашистская Германия – мировой враг. Враг демократии, западного мира, всех. А нефть идет в Германию через Испанию. Это удивительно. 43-44 год, никто не задавался вопросом. В 45-м году на чем ездили немецкие танки? Нефть шла в обход через Испанию. Испания нажилась колоссально на войне. Я уж не говорю об остальных как бы финансовых кругах международных. Это была совершенно циничная история. Собственно, то, что происходит сегодня. Как Германия тогда была не самостоятельным государством в области как бы экономики и технологий, точно так же не самостоятельно это государство сегодня под названием Украина Зеленского, которое сидит на капельнице вот этих финансовых, технологических... Просто, как говорят, знаете, события в истории сначала происходят как трагедия, потом фарс. Да? И то, что мы сегодня наблюдаем на Украине, это, безусловно, трагедия, но одновременно это еще и фарс. Большой циничный фарс, как бы, как говорят, вина, она всем видна.
А вы знаете, что отмечают историки в разных странах и у нас тоже, что произошел, в общем-то, удивительный факт исторический. Веймарская республика славилась в Европе самым либеральным законодательством, строилась на идеально лабораторно очищенных нормах и ценностях строительства демократического общества. Особенно, как я уже говорил, юриспруденция Германии бралась за образец справедливости социальной, демократии и так далее. И вот произошло то, что мы наблюдали в начале 30-х годов, когда власть была передана, вот эта вот, да, демократическая, избранная, основанная на вот этих постулатах либерализма того времени, была вот так брошена просто, как мячик, вот, да, когда бросают его в чужие руки. А попало в руки такого радикала я коричневого, как Гитлер.
Ну, мы, во-первых, ну, вот мы с вами напомним нашим зрителям, слушателям о том, что существует расхожее мнение о том, что Гитлер пришел к власти демократическим путем, он был демократически избранным лидером, и как бы это считается поражением демократических ценностей. Позволю себе не согласиться. Ну, вернее, как внести как бы некий... там пояснения, которые, мне кажется, здесь очень важными. Надо понимать, что к тому времени, когда Гитлер стал вот таким человеком года, кстати, да, по версии журнала Time, мы помним эту прекрасную обложку, да, к тому времени, когда Гитлер сам из себя лепил общенационального лидера для Германии, который укажет светлый путь, лепил не только он. И опять же, сегодня мы наблюдаем, как повторяется на Украине те же самые, все происходит по тем же самым лекалам. Во-первых, в Гитлера вкачивались колоссальные деньги. Мы с вами говорили о том, что главную поддержку на первом этапе оказывали англичане. Английские аристократические круги. Как известно, в истории с Гитлером, во взаимоотношении Гитлера и с британским эстеблишментом очень многое было завязано на женщин, потому что почему-то больше всего Гитлер в тот период влиял на женщин, он нравился женщинам.
Но это как бы, ему нравились англичане.
Да, в этой шутке есть доля правды, конечно, это действительно так. Но на первом этапе весь вот тот имидж и поддержку помогали Гитлеру делать именно британцы. Потом подтянулись американские деньги. Как мы знаем, англичане никогда ничего ни за что не платят. Да? Они создают процесс, а потом за них начинают платить американцы. Младшие братья по разуму, как говорится. Да. Поэтому тот Гитлер, который стал приходить к власти как бы демократическим путем, он был, во-первых, накачан уже деньгами, во-вторых, он был накачан лондонскими кругами, то, что мы сегодня называем, ему создавали колоссальный пиар. А потом я хочу заметить такую вещь. Ведь Гитлер не сразу начал проводить расовую политику. Вначале он говорил о общенациональных ценностях для немцев. Он говорил простые и ясные вещи. Да? Потому что демократия почему всегда проигрывает? Потому что та демократия, которую мы считаем истинной, она всегда говорит правду. Люди, которые идут в политику, такие люди, как Гитлер, как Зеленский, они говорят то, что от них хотят услышать. И на первых порах Гитлер говорил, что вы бедные, мы будем богатые. Вы несчастные, мы будем счастливыми. Да? Ну, за все хорошее против всего плохого.
Ну, свои были такие, вот. Владимир Ильич, например. Говорил простые слова.
Конечно, ясные, конечно, да. Но я хочу, опять же, провести параллель для того, чтобы, как ни парадоксально, для того, чтобы сегодня понять феномен прихода Гитлера к власти в Германии в 20-30-е годы, мы, как писал мой любимый писатель Гоголь, тому не надо ходить к черту, у кого черт за спиной. Давайте посмотрим, что происходит сегодня. С чего начинался путь Зеленского? Это очень интересно, да? Вначале это мальчик, который очень смешно высмеивает власть. Если мы посмотрим 95-й квартал того времени, 7-й, 8-й, 9-й год, он высмеивал Тимошенко, Порошенко, Кличко, он высмеивал все, что происходит в политике, и это нравилось людям. Второе, он высмеивал попытки бандеризации страны, он высмеивал попытки запретить русский язык. В чем феномен 76% Зеленского на выборах? Он работал на основной, он говорил людям, украинцам, то, что они хотели услышать. Я встану на колени перед Путиным только чтобы остановить войну. Говорите на любом языке, на каком вы хотите. Понимаете? И вот этот определенный набор политтехнологических приемов привел к 76% у Зеленского. Что произошло после выборов? И полугода не прошло, как все ушло в то русло, которое было написано заранее. Это же политтехнологический проект, под который нашли хорошего актера. Беспринципного, бесчестного, который существует по принципам актерской логики. То же самое происходило с Гитлером. Его невероятный успех вот прихода в Рейхстаг, он был основан на том, что он говорил немцам то, что они хотели слышать, то, что им нужно. Все остальное, звезды, еврейские звезды, вот эта расовая политика страшная совершенно, все это возникло чуть-чуть позже, гораздо позже. Поэтому вот эти политтехнологические принципы, они практически одинаковы. Жаль, что мы в очередной раз это просмотрели.
Ну, в отличие от Зеленского, надо сказать, что вот фашистский режим-то сумел как бы выполнить некоторые свои обязательства По сокращению безработицы, по тому, что пролетариат стал жить лучше, по росту экономики.
Хочу,
на Украине
хочу,
мы сейчас имеем.
Хочу напомнить вам, что фашистские режимы Гитлера, если бы сейчас, они были бы иноагентами, поэтому аккуратно.
Да,
с перечислением положительных характеристик.
Нет, но это историческая правда, никуда не делаешься. У него популизм его слов, в общем, был подкреплен потом популистскими действиями. Поэтому как он использовал это?
На американские деньги.
На американские деньги, на английские деньги, да, вот это малоупоминаемый факт, это правильно. Кстати, между прочим, ведь когда говорят о том, что вот надо же, как появился, как ежик из тумана, да, такой страшненький, а потом выросший в такого страшного тирана и убийцу, как Гитлер, то вывод-то напрашивается сам по себе. Демократия сама по себе не гарант того, что в этом обществе не может родиться вот такое. Поэтому вот незыблемость демократии, это все.
Бесхозность демократии, я бы так сказал, да.
И не надо как бы да, думать, что это вот гарантия от всего.
Сама по себе демократия – это инструмент.
Да. Ну, вернемся к истории. Да. Давайте подойдем к началу Второй мировой войны. Итак, Россия столкнулась с смертельной угрозой. А что, Гитлер сразу принял решение, в нем вот тогда было запрограммировано уже, что ему идти на восток. Тогда почему война с Англией?
Ну, вы знаете, анализ источников и документов, вот, которые есть, которые рассекречены, их очень много, свидетельствует о том, что все-таки стратегическая цель Гитлера и его миссия все-таки был Советский Союз. Потому что Великобритания, захват Европы, присоединение Чехословакии – это были такие тактические цели. Это были тактические цели. И все-таки хочу сказать, несмотря на все угрозы там, захватить Великобританию, этого не произошло. Вот. Мы можем, конечно...
И период Гессе, кстати,
конечно,
найти общий язык.
Да, и там, конечно, англичане, как говорят, прошли между струек. Вот это леса Черчилль, да, они прошли между струек. Если выстраивать какие-то гипотезы, которые не произошло, очень может быть, что Гитлер бы и оккупировал Великобританию. Давайте на эту тему пофантазируем, как это произошло с Голландией, с Данией, с Францией, в конце концов. И я хочу напомнить, как это выглядело. Допустим, ну, не будем говорить о Франции, которая вступила в войну 10 мая, а закончила 22 июня, 40-го года, такие символические даты, почти 9-е, 22-е, да, это была огромная армия на самом деле. Франция обладала огромной армией. Французы не хотели воевать. Голландия вступила в войну 10 мая, закончила 14-го. 3 дня повоевали, да, даже до выходных не дотянули. Дания вообще воевала 6 часов, насколько я понимаю. И дальше нужно понимать, что произошло дальше в этих странах. Небывалый рассвет сексуальной индустрии во Франции. Такого количества публичных домов в Париже не было. Никогда, как во времена так называемой оккупации. Да? После войны французы очень много, значит, там говорили об антифашизме, говорили, как они сопротивлялись. Никто ничему не сопротивлялся. Все французские антифашисты состояли в основном из русских пленных или из наших эмигрантов первой волны. Вот если читать, знакомиться внимательно с историей французского сопротивления, это в основном были либо русские эмигранты, да, там были французы, был Деголь, который в какой-то момент как бы вот вошел в эту историю.
Он был в Англии.
Но я хочу сказать, что все видели фотографии Гитлера на фоне Эйфелевой башни, да? Это была оккупация, да? Он очень хотел подняться на Эйфелеву башню, но интересно приводит пример, что французские антифашисты перерезали тросы, и он не смог подняться на лифте. Это, пожалуй, все, что можно сказать о французском сопротивлении того времени. То есть вот эта оккупация, она была настолько мягкая. Да, кстати, интересно, факт, жители Копенгагена в знак протеста против оккупации отказались от воскресного барбекю. Это исторический факт. Да, и если смотреть потери, там, голландцев, датчан, там, очень смешно, там, 2-3 раненых, один заболел, один танк сломался, и третий там где-то упал, ударился головой. Вот, поэтому, если даже немцы, Гитлер захватили бы Великобританию, поверьте мне, это было примерно бы то же самое. И поверьте мне, что и через какое-то время все равно удар был бы обращен на восток.
Спасибо. Вот в следующей нашей передаче, которая будет через неделю, мы приблизимся, это будет как раз День Победы, мы уже поговорим о Второй мировой войне, о ее причинах и ее результатах. Ну, а сейчас я благодарю нашего гостя, напоминаю, это Игорь Станиславович Прокопенко, известный писатель, публицист, автор программы «Военная тайна», семикратный лауреат премии ТЭФИ. Спасибо большое, до встречи.
Спасибо большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.